Друзья, я хочу сделать маленькое вступление по своему возрасту. Апостол Петр пишет во втором послании Петра, в первой главе, такие слова: «Посему, братья, более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа». Но для того, чтобы было твердое звание и избрание, апостол Петр говорит: «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы и то знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Я думаю, не удивлю я вас, что если даже к себе самому скажу, может быть, я уже последний раз, оно в этом году последний день, такое общение семейное. Но вот напоминание, друзья, иногда некоторым не нравится. Да, это мы уже слышали. Это уже говорилось. А я вот так думаю, хорошо тот говорит, если у кого это исполнилось, утвердилось и укрепилось, и говорит: «Ой, уже это надоело». А если тот говорит, который: «Ох, как вы надоели мне, я не хочу этого, и даже не хочу стараться, чтобы это исполнить, а вы опять напоминаете». Будем напоминать. А еще, друзья, иногда повторяются наши мысли в этом вот общение, потому что каждый год пополняются новые семьи, молодые семьи. Вот. Поэтому так вот и сегодня у меня так на сердце лежит, как поговорить еще с вами в отношении мужа к жене, жене к мужу. Вот личные отношения, личное общение, друзья. Но вот все это многие уже заметили, друзья, я нахожу, что основание прочной семейной жизни, оно заключается, опять-таки, вот в словах 5 главе Ефесянам, 32 стих. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Вот можно с кого-то пример взять. Вот хорошо прожил вот этот брат-служитель своей семьей. Или там с Авраама. Может быть, пример взять с хорошей еще семьи примерной. Друзья, ну вот я читаю в этой главе пятой, как соответствует вот это слово и практической жизни семейной. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». 22 стих, 5 глава. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Он же спаситель тела». Смотрите, как вот сочитывается: «Тайна сия велика». Христос – церковь на земле. Муж – жена. И вот поясняется: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». А как? Вот где предел? С кого взять? Как церковь повинуется Христу? Ну, настоящая церковь, друзья. Церковь та, которая у Господа вот комплектуется. Церковь, которая истинная церковь. Как она повинуется? Она идет на страдания. Она идет благовествовать. Она полагает души свои. Церковь настоящая. Вот так жены должны повиноваться своим мужьям. Ну, это начало так вот с жен. Дальше говорится так: «Мужья, любите своих жен». Как? Вот как тот брат или как тот? Как Христос церковь возлюбил и предал себя за нее. чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. Вот так вот хорошо разъясняется вот это первое место. Вот это тайна. Друзья, и еще скажу. Много значит. Вот здравые семьи в каком-то городе, хорошо воспитанные семьи, хорошая церковь. Соседи не всегда видят церковь, не всегда посещают собрания. Но часто побуждается дух прийти в собрание, соседей видят хороших. Вот так видят, как хорошо живут муж с женой, как воспитывают детей, какое поведение их, шум ли во дворе, ругаются ли, или магнитофон включен, песни поют. И так приятно слышится. Поэтому, друзья, вот смотря на семьи, люди увидят церковь и придут, и подтвердят, действительно так. Вот что означает, друзья. Ну вот еще одна тайна с начала Библии, друзья. Во второй главе Бытие. Сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. И нарек Господь Бог имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Друзья, вот это тоже надо всем семейным знать, помнить. Вот так тоже сочитывается, когда Бог разговаривает с своим сыном, а сын переживает одиночество, церкви у него нет. А цель главная Божья – церковь. И вот Бог своему сыну показывает одиночество на земле. И говорит: ну, видишь, нехорошо быть человеку одному. Да, нехорошо. Сотворим помощника. Сотворим. Это такое согласие, такая гармония. И сотворил. И вот человек теперь, проснувшись от операции своей, смотрит, стоит перед ним жена. И как он ее определяет? Вот это кость от кости моей, плоть от плоти моей, она взята от мужа. Вот так, друзья, если бы понималось, тогда было бы очень хорошо, чтобы жены понимали, что Бог так усмотрел. Мужу быть главой, жене помощницей. И тогда будет хорошо. Это вот бракосочетание было в Курганинске, по-моему. И там слушала одна учительница, и так внимательно слушала. А ученица, как раз невеста ее, ученица. Когда закончилось поздравление, все, она говорит: а можно мне поздравить? Ну, можно, брат, говорит, можно. И вот она: Саша, на жениха, ты ж смотри, внимательно слушал, и в жизни так вот поступай. Ты ж слышал, жена, ребрышко, а ребрышко – это не прах, ребрышко такое румяненькое, поджаренное, или там хорошо сгорело, ребрышко, вот так вот должен ты жену чтить, ценить, а ты прах, а ты прах. Хорошо служитель догадался и говорит: подождите, подождите, давайте посмотрим немножко поглубже. если и прах, то первичный, а ребро уже переработанное, пережаренное, переваренное. И начал еще пояснять, чтобы понимать все-таки, что вот Бог усмотрел, братья, это не гордость, а это просто, если кто понимает, великая ответственность. Вот тебя, меня и каждого мужчину Бог усмотрел как главой, а глава, друзья, это не администратор, который кричит, стучит. Вот мы так немножко услышали, один муж уехал сюда и подсчитал, ага, на день жене своей по 10 рублей там оставил, все, и то забыл, не отдал. А ей, бедной, надо было, пока он уезжает, там где-то дремнул, вытащить с кармана. Я думаю, что вот он здесь, и если только будет мстить за мое откровение жене своей, будет известен на все СНГ за такой поступок. Администрация, понимаете? Или у кого-то не глава, а палач. Палач. Жена боится, дрожит, колотится, а он ей все время: ты помощница. Вот помогай. В чем помогать? Вот в твоем зле, в твоей администрации? Друзья, а если так вот рассмотреть хорошо Слово Божие, вот не усмотрел же Бог, чтобы взять частицу для создания жены с пятки. Это вообще бы тогда всю жизнь топтали, попирали, уничижали. Это не допустил Бог, не допустил. И не усмотрел, друзья, чтобы взять частицу с головы где-то, чтобы главенствовало. А это сатана теперь портит. Это сатана вот так вот устраивает, друзья. Или кто-то издевается над женой своей, или где-то жена, видя кого-то, мученицу, и сразу же с самого начала думает, как же ж не упустить, как вверх взять, как сразу за, ну, сдать своего мужа, удела ему вложить. Это работа дьявольская, друзья. Это дьявольская работа. А так вот, если посмотришь, какая это тайна. Она божественная тайна. Она мудрая тайна. Она тайна весьма-весьма ценная, друзья. Вот по жизни на земле семейной, супружеской, определяет многие-многие грешник, какая церковь будет на небе. Какой наш Христос? Я немножечко уже напоминал в прошлой беседе, друзья, что церковь на небе – это такая красота, это такое величие, это такое привлекательное зрелище, что Иоанн, когда находился на небе, и ему только сказал ангел: «Хочешь, покажу тебе невесту, жену Агнца?» Он согласился. Да я думаю, кто бы из нас не согласился. И поднял его ангел на большую высоту, на большую высоту. И с такой большой высоты показал невесту, жену Агнца. Это нас, друзья. Ну, образно. Нас тогда еще не мог показать. Но просто образно. Вот так город, громадный город. Город величиной в нашем измерении 2300 километров ширина, 2300 километров высота, глубина, куб, куб. Но это город, сходящий с неба, называется Иерусалим Новый, живых камней из нас. Какая красота! Друзья, а сам жених? О женихе сказано: ты прекраснее всех сынов человеческих, прекраснее всех чинов. И поэтому вот апостол Павел говорит, это 11 глава, 2 послании к Коринфянам: «Я обручил вас, ревную вас ревностью Божию, потому что обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девой, но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил его, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Вот, друзья, какая ревность, какой страх, какой трепет у апостола Павла за церковь. Братья и сестры, сколько сегодня порочат церковь неправильной семейной жизнью. Это то, что видимое, и то много наносит соблазнов и преткновений. А сколько невидимого, греховного в семьях, супружеской жизни, чего, может, никто не видит, один Бог видит. А потом уже результат этой жизни все видят, все видят. Еще, братья и сестры, вот меня так кратенько по всему, ну, практически больше. Вот почему все-таки так усмотрел Господь, чтобы было выше муж, глава, жена ниже, и даже жене так вот повелено. Поэтому жена и должна носить на голове своей знак власти над нею для ангелов. Для ангелов. Я здесь еще хочу кратенько раскрыть вот эту тайну, друзья. Вот какая красота была на небе, как повиновались все ангелы Богу. Это была неописуемая красота и покорность. И вообще, вот вопрос покорности, вопрос повиновения, вопрос послушания у Бога, вот по всему Писанию, стоит на первом месте, на главном месте, друзья. Вот иногда некоторые не хотят покориться, потому что несправедливо. Послушаться, потому что это неверно. Или еще что-то. Я всегда таким говорю: ты послушайся, ты покорись, оно тебе пригодится. Это ты заложишь добрый-добрый вот такой залог твоей жизни и очень пригодится. А справедливо или несправедливо, это Бог спросит с того, кто несправедливо с тобой поступил. А ты послушайся, покорись. Кроме греха, конечно. Вот поэтому здесь вот и ведется такая вот линия, друзья. Вот еще в этой тайне, что ангелы – это красота Божья, на небе семья. Что сделал сатана? Возбудил дух восстать против Бога. И убедил их, что я тоже такой же, как и Бог. Я такой, как и Бог. И даже, смотрите, сижу, себе седалище сделал такое. Вот, и показал. И когда, значит, Бог его сверг за его гордость, то нашлись ангелы, которые последовали вслед за ним. И они находятся сейчас, некоторые в воздухе, вторая часть в сынах противления, а третья – злые ангелы. Они сохраняются в бездне, кладезь, который откроется когда-то во время великой скорби для наказания тех, кто приняли начертание. Это, может, вы читали, они как саранча, у них волосы, как у женщин, хвосты, в хвостах жало. Это страшные-страшные демоны. Друзья, теперь читаем. Знак власти у жены на голове покрывала. И кому? Для кого? Для ангелов. Вы проповедуете, сестры. Вы носите на себе глубочайшую истину, которая до неба достает. Ангелы, которые сегодня остались в покорности Богу, они берут с вас пример, видя, какая церковь покорная. Посмотрите, вот символ церкви, сестры носят покрывало на голове. И для них напоминание были ангелы, которые сорвали с себя покрывало, покорность, и находятся под мраком на день суда. Подчинение дьяволу. Друзья, глубокая эта истина. Поэтому против нее страшное восстание. Какие только не придумают места Писаний. Какие только возражения. Вот читают, и каждый читает вот, в 7 главе 1 послания. или в 11-й, в первом послании, читают, и каждый выбирает для себя нужное. Вот я немножечко только напомню. «Посему жена должна иметь на голове своей знак власти над ней для ангелов. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою?» Вопрос. Не сама ли природа учит? А выше сказано, друзья, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Поэтому жена должна иметь на голове своей знак власти над ней для ангелов. Некоторые даже сравнивают, жены говорят, а почему мужья в таком-то случае, они не снимают своей головы покрывало, ну, допустим, холодно, вот. Они ж молящиеся, иногда сестрам говорят, сестры, вы всегда молящиеся или только в собрании? Нет, мы дома молимся, покрываемся. Как только молитва кончилась, мы снимаем покрывало. Некоторые сестры, вот, даже имеем иногда таких вот, ну, на примете, они до собрания едут раскрытые, к собранию подъезжают, они не Бога боятся, а сестра какая-нибудь увидит, клеветница, и обязательно всем расскажет. И вот они, вот клеветницы эти, вот не было бы их, ну, прям так плохо с ними, а мы думаем, ну, хорошо, хоть такие есть, которые что-то замечают. И вот они тогда где-либо там в туалете или что, они покрылись, о, все, ну, хоть потерплю 2 часа, а то тяжко, тяжко. Это, друзья, непокорность дует на всю голову. Волосы приподнимает. Тем более хочется волосы показать, понимаете? А сама природа учит напоминанием жене, природным напоминанием. Волосы напоминают жене о покрывале. В регистрированных церквах и у многих других там говорят, вот, а вы мучите сестер покрывалом. Волосы вместо покрывала. Это ж легче. Да еще кучерявые, да еще покрашенные. Вот. И разными этими стоячими лаками и прочее. Держатся хорошо. Какая красота. Друзья, кто что избрал? Кто кого послушал? Апостол Петр пишет так. Вот, жены, красота ваша, она должна быть так обозначена. Не внешнее плетение волос, золотые уборы или нарядность в одежде. Хотя от этого никуда не уйдешь. И не должны быть какие-либо неопрятные, неаккуратные. Но не это должно быть на первом месте, не это. А что? Сокровенного сердца человек. Нетленной красоты. Кроткого, молчаливого духа. Вот что драгоценно пред Богом. Я не знаю, друзья, я никогда не терпел жены своей, что когда она верх надо мной берет. Вот слово скажу на два, я тогда все сразу бросаю, все. И отвращение даже от нее. Отвращение. Вот я не знаю, я думаю, мужья, они это тоже переживают. Жены думают, я ему докажу, он умнее станет, и потом жизнь пойдет лучше. А того не думают, что Богом заложено, и никуда не денешь. Если нет сокровенного в сердце красоты, кроткого, молчаливого духа, споры будут, скандалы будут. Некоторые мужья просто уступают и говорят, да надоело уже, просто надоело, не хочу вот этого скандала. И уходят, а то махнет рукой, делай, что хочешь. Ну, вроде от этого чуть-чуть утихает, а жена говорит, во-во-во, добилась, надо еще увеличить. Вот этого я и хочу. И доходит до того, что командует полностью. Одна сестра подходит, говорит, Варь Васильевич, уже не знаю, что делать, дети непослушные. Я ремень взяла, хотела хлыстнуть, он выхватил у меня ремень. Говорит, мама, вот он твой ремень. Что делать, а? Отдать тебе еще махнешь? А меня слезы давят, что мне делать? Я говорю, а муж? А я ему говорю, а он говорит, командовала, не дала мне права, когда можно было, а теперь доводи до конца. И в скорости этот муж умер, дети все разошлись, несколько в тюрьмах, наркоманы, ни одного верующего, 8 детей было, ни одного верующего. Вот, друзья, хотите, сестры, вот так вот и делайте, командуйте, властвуйте, кричите. Вот, вместо кроткого, молчаливого духа, вот, может произойти вот такой вот, ну, конец ужасный, ужасный. Но скажу мужьям, вот смотрите, как сказано четко, мужья, любите своих жен. Женам сказано, повинуйтесь, а мужьям, любите, любите. Я чуть-чуть в этом, ну, я ж уже опытный, друзья, уже 72 года вот будет. Я замечаю вот что. Почему женам, да, есть сказано, любить мужей, любить детей, и так сказать. Но вот в этом это как главный коренной такой контекст. Жены, повинуйтесь. Мужья, любите. Я так наблюдаю, друзья. Когда молодые только что поженились, там не надо говорить мужу, ты будешь любить жену свою. Да что ты мне этот вопрос задаешь? Я не знаю, как немножко укротить любовь свою. А жене повиноваться будешь? Конечно. Когда на браке, куда поедете, благовествовать там или переселяться? Куда он, туда и я. Друзья, ну проходит время, проходит время. Вот. Жена, особенно вот сейчас, жены слабенькие, даже первые роды уже трудные роды, иногда бывает даже кесарево. Вторые, третьи, все, тут все рвется, зашивать нечем уже, вот, и печень, и сердце, и ноги пухнут, и чернеют, и перевязывать надо. Почему так? Понятное дело, я вот и недавно одной парочке говорил, вы ж понимаете, какая атмосфера сейчас, какой климат, какая пища, как заражено все. Но я замечаю, друзья, вот замечаю. Вот приветствую с какой сестрой, вот она подойдет, как даванет мне руку, я кричу. Я даже уже вот от некоторых знаю наперед, говорю, не жмите. А что? Доярка была. Говорит, 3-4 коров выдаивала, вот по 3 раза в день или 4. А другая, вот, еще работой занималась на огороде, там, вот, другом, третьем. А есть сестры повырастали, как букетики, как вот какие-то нежненькие цветочки. Мамы не нашли работ, мамы не развили своих дочерей, а замуж надо выдать. И вот пока она стоит еще в веночке, красивенькая так, более-менее, и то... Если передержи больше часа, уже и ноги подвалятся, подкатятся. А как к жизни, это ж тяжелая жизнь, друзья. Вот мы пережили, и наши жены, как они жили, друзья, они в детстве пололи, косили. Косили, в полном смысле, косы. Это так нажимают и мускулы свои, и организм крепнет. Они в воду носили коромысло, одно ведро впереди, другое позади. И в каждом ведре где-то 15 до 20 килограмм. Вот. Они, я вот помню хорошо, выезжают на речку, на лед, и там у них стиральная машина. И там выжималка. Стиральная машина – это прорубь. Холодная, холодная вода. А выжималка – это рубильник такой и деревянное такое приспособление. Вот и бьют, колотят, и выжимается вся вода. И замерзает тут. А потом наложит это все на коромысло и несет домой. Вот так жили, друзья, и дети были. Но идет красная, как говорят, кровь с молоком. А сегодня вот такое состояние, друзья. Ну, опять-таки, это не виним мы, что ж вы такие. Ну, время такое, друзья. Но при Божьем благословении и сегодня в хорошей семье детей учат труда. В хорошей семье мужья то же самое, развивают так производство в своем доме, и жена развита, питание хорошее. Я хочу мужьям сказать так вот еще, что поженились, поженились. Теперь старайтесь так обеспечить семью, чтобы не смеялись с вас, чтобы дети кушали хорошо, чтобы были витаминчики, чтобы было и маме, как жене, и помощнице своей вовремя предоставлено все необходимое, витамин. Вот, потому что действительно атмосфера тяжелая. Но вот это вот кратенько, друзья, чтобы мужья были в доме своем не администраторы, не палачи, а пресвитера, священники. Вот это дело хорошее. И наставники. Еще одна мысль у меня, в общем, из трех мыслей моя проповедь. Я прочитаю это первое послание Тимофея во второй главе. Здесь мысль немножко о деторождении. Тоже, вот с 11 стиха. «Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью. Учить жене не позволяю. Не властвовать над мужем, но быть безмолвие». Вообще, вот что такое учительский дух? Некоторые говорят, а что, нам вопрос нельзя задать? Или, может, какое-то предложение доброе? На членском собрании можно. Можно. У нас такого братства нет. Запрещаю тебе, ты жена. Церкви да молчат. Такого нет, друзья. У нас единственное только запрещается, вот как здесь написано, учительский дух не позволяется проявлять жене. Муж у тебя есть? Есть. Вот даже проходят разбор слова. Муж здесь сидит, А жена без конца поднимается. А я вот так понимаю. Как позорно, как стыдно. Сидишь и думаешь, ух, я бы тебе сейчас бы дал понимание. Но муж у тебя, куда он смотрит? Но она по голове мужа своего проходит и показывает, я глава. Да передай ты дома мужу твоему, подкуй его хорошо. Наставь его, пусть он передаст, и тебе слава будет, и муж будет в почете. Есть такие жены, очень мудрые. Все передадут, никто не видит, и муж мудрый-мудрый у ворот сидит, а жена там шьет, вяжет, но мудрость свою передает там, где никто не видит. Друзья, вот это учительский дух не должен быть. Или учительский дух, вот я сказала тебе, вот так вот и будет. Это проклятие навлекается на эту семью, друзья. Дальше говорится последовательно, тоже повторяется. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен был, но жена, прельстившись, пала преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере, в любви, в святости, в целомудрии». Спасется через чадородие. Когда вот это читаешь, у некоторых находятся другие места. Как через чадородие? Одни говорят, через чадородие – это Христос родился от Марии. А другие говорят, спасется через чадородие, и я тоже к этому склонен, если прибудет в вере, то есть деторождение. Деторождение. Друзья, вот почему против детей такое адское восстание? Детей выбрасывают. Детей отдают в детдома. Против детей сколько противозачатий. Записки у нас были. О графике речь идет. И сегодня еще. Я думал, уже не будет. Понятно. Нет. Медицинский график. Перевязывание труб. Или всякие другие хитрости и приспособления. Это работа дьявольская, чтобы уклониться от этого служения, от этого поручения, от этого труда. А этот труд, это служение допускается и в наше время Богом, впрочем, спасется через чадородие. Но как-то режет слух, друзья, и не вкладывается. Через Голгофу, через Иисуса Христа, через чадородие. Друзья, да, прежде всего через Голгофу, через Иисуса Христа. Но почему через чадородие? Вот я прочитаю второе послание Коринфянам, первая глава. Здесь, запомните, очень хорошее место, друзья. Первая глава, 2 Коринфянам. «Скорбим ли мы?» 6 стих. «Скорбим для вашего утешения, спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим». Вот в этом стихе, друзья, «скорбим мы». Почему скорбим? «Для вашего утешения и спасения». Спасение совершается через скорби. На Голгофе через Иисуса Христа. Но мы не поймем Иисуса Христа, не поймем Его страданий, мы не поймем Его скорбей за нас уплаченных, если сами не потерпим скорби, если не переживем скорби. Вот почему, друзья, как-то на скорби у нас тоже напряжение, противление. Как прожить без скорбей? А Бог даже провел вот церковь, всю церковь в нашей стране через великие скорби. Это никогда не забудется, друзья, никогда. Вот и юбилей завтра, вот то же самое напоминание, победа через скорби, через страдания. Сколько разлук, сколько слез, сколько утраченных дней, недель, месяцев, лет просидеть в бетонных стенах. Вот и мне тоже. Ну вот в целом 12 лет. 12 лет. Вот когда они прошли, как будто и немного. А каждый срок, вот их 5 сроков было, каждый срок сжимал, вот такие сжимал тиски. Опять разлука. Опять сироты. Опять встречи. Опять передачи. А как будет? А как церковь? Сколько скорбей, друзья! Но они нас очищали, они нас вразумляли. Сколько стихов родилось в этих узах, сколько тем. Вот коротенько я так написал, думаю, Господи, вот что такое верность? Кто-то делами хочет спастись, кто-то хочет спастись, может быть, праведностью. А вот будь верен до смерти, потому что некоторые отступили и пошли на широкий путь, пошли под регистрацию. Сколько уехало в Америку, чтобы избежать скорбей? Сколько покинуло и в другие города, чтобы полегче прожить, друзья? А я вот лежал так на нарах и сочинял. Я не поэт. И куда там мне до этого? А из пережитого верность. Не только что веровать в Бога. Верность есть жертвенность, стойкость в борьбе. Верность – прямая на небо дорога. Кто верный Богу, забыл о себе. Верность пред дьяволом не преклоняется. Верность измены не знает совсем. Верность Христу одному подчиняется. Верность другим не заменишь ничем. Верность у смерти пощады не просит. Верному боясь не по пути. Верный в опасности брата не бросит, а также жаждет, чтоб грешных спасти. Верный с терпением все переносит. Верный обиды прощает врагам. Часто молитву он к небу возносит. Верный как в слове и по делам. О, верность! Как мало тебе среди братьев, но зато много подделки, подвид. Друзья, вот теперь, может, немножко понятнее станет, почему? Почему все-таки спасение через деторождение? И еще условия даже, еще условия. Некоторые говорят, ну ладно, если уж так надо, 10, ну 10 вам нате. Одна сестра, ну на 10 со скрипом кое-как. А потом прошло время, 11-е, она: ну а это к чему? Ну план, ну норма 10, ну а это что такое? Да никакой нормы Бог не устанавливал. Никому планы эти не нужны. Абсолютно. Вы слышите, о чем речь идет? Если прибудет в вере, можно и 19 родить, лишь бы план только спустить, выполнить. А дело в том, достиг ли Бог цели своей или не достиг. Если прибудет в вере. Вот при рукоположении пресвитера или благовестника мы беседуем с молодыми. Как у вас насчет деторождения? Ну, с молодыми пока хорошо. Вот один, второй, а третий, да уже задумываемся. А четвертый уже и плачем. Друзья, а у некоторых, вот так беседуешь, они говорят: да слава Богу, мы этот вопрос предали Господу и доверяем Ему. Если прибудет в вере. Что такое в вере, друзья? А вот как уже напоминал Николай Степанович, что Бог определяет рождение человека. Бог контролирует появление на свет. И много таких мест, друзья. Даже Иов и то говорит вот в 10 главе. Ты как молоко, как творог вылил меня, сгустил меня кожею и жилами обтянул меня. Твои персты соткали меня, Давид говорит. Твои очи видели зародыш мой. Как это четко, друзья. И если предать верою Богу все, сколько сатана нашептывает, он все время зудит над ухом. Ты представь себе, сколько тебе лет? 24, а у тебя уже трое. А ну-ка до 30, сколько будет? А ну-ка посчитай. Уже прикинули бы. О, 8. Ты думаешь что-нибудь, муж? Ты соображаешь? И начинаются скандалы. Не допущу, все, твоя койка там, моя здесь. Или давай так, когда скажу, придешь. А он тогда, бедолага, на коленях ползает. Как угодить? Что тебе? Может, платье хорошее? Какое? Да вот такое. Да это ж модно. Это ж мирское. Ну, как хочешь. Выбирай из двух одно. Или будет хороший вечер, или будет драка, скандал. Вот оно что, понимаете? Никакой веры. Ничего Богу не предается, как должно, а все умом. Подсчеты, расчеты. А мы вот бывали в Америке, там тебе каждый годик преподнесут бланочек, заполни, сколько планируешь твоей жизни семью, какую, на сколько детей. Одного, двоих. И вот читаешь хорошую литературу у них, да? И когда дойдешь, сын и дочка, и на этом точка. И думаешь, чего ты пишешь, откуда ты узнал? С кого-то содрал там и написал, талантливый. А в жизни-то у тебя не так, не так совсем. Написал бы тот, кто пережил. Вот поэтому, друзья, если прибудет в вере, а когда в вере, вот тогда Бог отвечает и за здоровье детей, Бог отвечает за воспитание детей, Бог отвечает за и образование детей, Бог отвечает за материальную жизнь семьи. Богу доверили, если прибудет в любви. Друзья, вот первого люблю, да еще если сын, вот муж ждет сына, жена ждет дочь. И когда бывает наоборот, не получилось, муж тогда, ну ладно, первое я уже вступаю, пусть дочь тебе будет картошку чистить. Но смотри, а потом вторая дочь, и третья дочь, и четвертая дочь. И уже уныние, друзья. Что здесь? Здесь опять-таки ломает Бог гордыню человека. Тебе надо сына, тебе повторит твое «я». Ты хочешь по образу, по подобию своему. Вот твоя цель. А если в любви, доверие Богу, друзья, то там никаких не будет абсолютно распределения дочь или сына. Молитесь, выражайте ваши желания, говорите Богу, и Бог исполнит ваши желания по воле Его, как Ему угодно. Если прибудет святости, это полная отдача Господу в собственность. Вот, Господи, я Твой, я Тебе принадлежу. И я когда вот это вот сказал Господу, теперь я говорю: Господи, вот у меня жена, но она моя. Ты меня берешь, а ее что, выкинешь? Господь говорит: все Твое, мое. Господи, вот мои дети, вот у меня сыновей столько-то, дочерей столько. Господи, чьи они? Спасешься Ты, весь дом Твой. Войди Ты, и все семейство Твое. Тебя увидел я верным, ходящим пред лицом моим. Тебя увидел. Вот что означает, друзья, в святости. Я принадлежу Тебе, Господи. Моя семья тоже Тебе. Мой дом Тебе. Моя машина Твоя машина, Господи. И вот когда мы считаем: все Твое, Господи, все Твое, вот тогда оно будет свято. Все будет. И с целомудрием. Последняя мысль скажу, друзья. Вот об этом хорошо так сказано послание римлянам. Я откровенно не буду об этом говорить, а только кратким напоминанием для догадливости и размышления вашего. Первая глава римлянам. Они заменили истину Божию ложью. 25 стих. Поклонялись, служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Потому предал их Бог постыдным страстям. От чего начинается? Они заменили истину ложью. Они поклонялись твари вместо Творца. Я бы сегодня сказал, друзья, что если вместо Бога у кого-то больше любовь к чему-то другому, это как раз статья подходит. Вот поклонение деньгам, поклонение машине, поклонение работе, поклонение, может быть, еще чему-то, кому-то начинаются проблемы. Какие проблемы? Поражение целомудрия. Поражение целомудрия. Здесь кратко сказано: Бог предал их постыдным страстям. Жены их заменили естественное употребление противоестественно, подобно и мужчины, оставившие естественное употребление, употребляли то же самое. Противоестественно. Друзья, вот это, если где-то у кого-то процветает, подробности вы можете пройти, спросить, или будет дополнительно беседа еще отдельно, лично, может быть. Я только одно напомню, друзья, это происходит прежде от того, что произошел разрыв с живым Богом. Живым Богом. А последствия таких поступков, извращения такого, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Друзья, почему крик? Почему раздражение? Почему иногда обидчивость? Почему злоба? Почему непонимание друг друга? Может быть, не только даже в этих проявляемых грехах, а корни идут дальше, глубже. И вот как важно проверять во всех отношениях, Павел говорит, и ваш дух, рожденный свыше, и душа, это которая является личностью, и тело во всей целости да сохранится без порока. Пусть Господь благословит нас, поможет нам, Если кому-то что-то непонятно, все выяснить, подойти к служителю, побеседовать наедине. Если обнаружится какая-то скверна, это вот хорошо, что мы так беседуем, друзья. И такая есть возможность. Почему нас клеймят другие? Ты смотрите, попущенной занимаются, исповедовать грехи, вот, отрекаться там, или признавать что-то прошлое, которое не исповедано. Пришел, покаялся человек, все, Бог простил, крестите. А на сердце лежит другое. Надо, чтобы человек не только покаялся в общем, как грешник, но и освободился, особенно от оккультных сил, от блуда, от нарушения целомудрия, чтобы освободился, чтобы правильная семейная жизнь была, чтобы чистая церковь была, чтобы участвовать в вечере Господней не в осуждении, но для славы Божией. К этому надо стремиться, братья и сестры. А сейчас мы склонимся пред Господом и помолимся. Аминь.